Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Владимир.
Можно я с Лаврова начну? Он неожиданно возник сегодня, который заявил, что военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России. Ничего себе такое заявление, да, оно звучит на конференции по безопасности, но прозвучало несколько вызывающе. Это зачем?
Ну, я, собственно, узнал о нем от вас и, собственно, не готов говорить о каких-то деталях, но полагаю, что у министра иностранных дел России были основания для подобного заявления, основания, так сказать,
нет, здесь контекст понятен.
Разведывательные основания, ну, то есть данные разведки, какие-то, так сказать, данные аналитиков, вот. И если это действительно так, то, конечно, это не способствует стабильности на европейском континенте. Есть такие приготовления значит, тактическому ядерному оружию действительно идут в Европе.
Я на что обращаю внимание? Это понятно, что они меняют свою там, доктрину ядерного сдерживания, понятно, что они там проводят свое перевооружение, понятно, что они как-то вкладываются финансово в то, чтобы новейшим оружием снабдить там своих европейских партнеров, и понятно, что у нас с Соединенными Штатами сейчас не все, слава богу. Но да. Градус нашего противостояния достиг уже вот той температуры, когда имеет смысл обмениваться угрозами именно такого военного характера? Ну, то есть, мы откровенно их боимся?
Или такие угрозы уже звучали, и были, так сказать, эпизоды со столкновениями, точнее, не столкновениями, а сближениями, опасными сближениями самолетов. Но все-таки, на мой взгляд, градуса 1961 образца, 1961 или 1983, Карибского кризиса, или 1983 года, да даже Берлинского кризиса, когда стояли танки, так сказать, американские и советские друг напротив друга и отделяли мир от войны там 50 метров, одна команда там и, значит, много чего, и совсем немного, да, мне кажется, сейчас все-таки расстояние это больше, вот, не говоря уже о том, что НАТО не является единым фронтом. И даже проводя какие-то согласованные действия с Соединенными Штатами, размещая вооружение, проводя, значит, учения, все равно европейская элита прекрасно понимает, что в случае там катастрофы, давайте так это назовем, театр военных действий – это их территория, а не американская. Все угрозы и риски несут на себя они. Ну вот, это совершенно базовое понимание. Ну, а кроме того, интересы Европы и Соединенных Штатов, и Британии, так сказать, континентальные и атлантические, они всегда отличались. Поэтому из... значит, готовности проводить учения и размещать ядерное оружие на своей территории не следует реальная готовность, сказать, воевать этим оружием, что, собственно, очень жесткая и опасная история 1983 года и показала, когда и СС-20 были размещены в близости, в серьезной близости от границ европейских стран. И аналогичные меры были предприняты с противоположной стороны. Ну, собственно, как раз Трайдент и Першинг тогда были Америкой первыми, да, размещены. Вот. Но, тем не менее, к счастью, никакой ядерной войне это не привело. Привело к политической и военной эскалации. И сейчас мы наблюдаем, собственно, я думаю, то же самое.
Пришло ли время вспоминать размер своего противогаза?
Да, вот противогаз никогда не лишний, мне кажется. Противогаз, знание, так сказать, о том, где находится ближайшее бомбоубежище, о том, как действовать там после объявления определенного там, значит, о воздушной тревоге. При этом я убежден, что все эти знания, они носят абстрактный характер, в общем-то, и нужны человеку просто в силу того, что он живет в большом городе страны, которая обладает ядерным оружием. И гипотетически говоря, так сказать, угроза-то есть там, ну, не почти всегда, но достаточно часто. И, конечно, базовые навыки гражданской обороны, в общем, должны знать, ими должны обладать все. А еще раз подчеркну, противогаз в доме не лишний.
Хорошо, зайду с другой стороны. Вот все подобного рода заявления, они приводят к двум вещам. Первое – это такое легкое ощущение нервозности, опять мягко формулирую. А второе – это еще и отдает попыткой мобилизации, сплочения, мобилизации, можно по-разному характеризовать. А вообще такие задачи сейчас стоят перед руководством страны? Мобилизация, сплочение?
Ну, мобилизация, сплочение все-таки вокруг цели развития, насколько можно судить.
А насчет внешней угрозы?
Вокруг цели очищения элиты. Внешняя угроза, она все-таки имеет рамочный, фоновый характер. Понятно, что... Значит, мы наблюдали совсем недавно историю в Дер-эз-Зоре, мы наблюдали еще более недавно столкновение в Восточной Гуте, но, к счастью, ни та, ни вторая, ни тот, ни второй казус не привели к развертыванию военных действий масштабных. Вот, и это значит, что никакого вот, как бы, логики казус белли, что вот, так сказать, здесь, допустим, произошло это, а следом идет большая война, вот такой логики нет. А значит, ценность этих эпизодов с точки зрения, точнее, не ценность, а опасность этих эпизодов, даже весьма крупных и драматичных, для развертывания большой войны, для наступления большой войны, она не так велика, как кажется.
Вы рассказываете просто про реальное положение дела. Я говорю про некие внутриполитические задачи. То есть их тоже можно ставить, когда подобное заявление
делаешь. Я вас понимаю. Мне кажется, что мобилизационный вот этот эффект, он, в общем, в высокой степени уже достигнут, и градус мобилизации повышать уже в этом смысле некуда. Уже тогда нужно говорить о реальных военных действиях, их угрозе и так далее. А вот это вряд ли население воспримет.
Означает ли это, что теперь, когда у нас градус мобилизации нужный достигнут, что должен начаться обратный процесс, или мы какое-то время должны будем пребывать еще вот в
этом состоянии? Нет, ну как начаться обратный процесс? Вот конкретная угроза, на нее реагирует министр.
То есть он поддерживает этот градус, получается так?
Ну, слушайте, а мы должны молчать, то есть российский МИД должен молчать? Наверное, нет, реагируя на подобные вещи. Но еще раз подчеркну, был 61-й год, был Берлинский кризис, первый, второй, был 83-й год. Тогда мы стояли к войне, ну, Советский Союз и Соединенные Штаты, несомненно, ближе. Вот. Сегодня, я думаю, что этот путь... нам намного сложнее. То есть этот путь не будет пройден.
Я понимаю, но все, если это происходит в публичной сфере, то мы прекрасно понимаем, что это делается не только для того, чтобы заявить им о том, что мы все видим, все знаем и в случае чего готовимся, но для того, чтобы заявить об этом всем, включая граждан Российской Федерации, граждан Соединенных Штатов, граждан Европы и всех остальных. Просто на какой эффект мы рассчитываем? Вот это я и пытался прояснить, вот, то есть понять вашу точку зрения.
Ну, это сдерживающий эффект. Мы знаем, мы реагируем, мы, так сказать, ощущаем угрозу и будем ей противостоять. Вот такая логика. Из этого не следует военная мобилизация или, значит... тем более не следуют какие-то военные действия.
Послание Путина, оно уже завтра должно состояться,
насколько я понимаю. Да, будем слушать.
А чего мы будем слушать, чего мы ждем?
Ну, я жду, честно говоря, двух главных аспектов. Первое – это, собственно, того, какой будет власть, как власть в широком определении, да, федеральная, региональная, значит, система управления, подходы к управлению, качество управления, стоимость управления. То есть эффективность власти, как его повышать, как избавиться от того балласта, о котором, об избавлении, да, вспомним, говорил Владимир Путин на съезде «Единой России» во втором вот своем небольшой такой речи, очень выразительной. Это первая тема. И вторая тема – это, собственно, те, значит, да, ну и здесь же, собственно, к этой эффективности, к теме эффективности власти примыкает, собственно, тема развития, вызовы, которые стоят перед страной, что необходимо сделать. Вторая тема – это социальные вопросы, социальная политика, социальные вызовы. Социологические данные показывают, что население очень заинтересовано в новых социальных программах, заинтересовано в чем-то подобном, так сказать, майским указом, ну, естественно, с поправкой на реальные возможности сегодняшние, с поправкой на, так сказать, те вызовы и угрозы, которые существуют. Вот, и я думаю, что, конечно, президент обязательно выскажется по социальным темам, и нас ждет какой-то пакет решений после уже послания Федеральному собранию. Остерегусь его называть там майскими указами.
Ну, майские указы,
или февральскими, понял, или мартовскими.
Анонсировали отдельно, это, что называется, поствыборная история.
Ну, и... тем не менее, она же имела некое развертывание. Там были статьи президента, значит...
А, то есть готовилась почва заранее.
Да, статьи президента. По итогам, так сказать, этих статей готовились майские указы, статьи развертывались в ходе избирательной кампании. Сейчас это будет, значит, послание Федеральному собранию, но никто не мешает развернуть, собственно, развернуть игру в отношении, точнее, решения в отношении различных социальных групп, в отношении различных направлений социальной политики. Вот тоже ряд решений, указов или законопроектов, или каких-то программ правительственных. Это, так сказать, президент здесь свободен в выборе технологий, методов. Вот, никто не мешает так сделать, и я думаю, именно это и будет сделано. А социология явно свидетельствует об общественном запросе на новый вот такой социальный разворот. Вопрос, насколько здесь готова, так сказать, власть на этот разворот, сколько ресурсов на это готова направить. Что ресурсов откровенно, конечно, значит, откровенно немного. Но то, что внешняя политика и угрозы населения очень волнуют, это правда, но все-таки социальные темы волнуют. Здравоохранение, образование, значит, уровень и качество жизни волнуют, конечно, в намного большей степени.
Полагаете, это будет похоже на ребрендинг? Просто и вот... У нас было несколько подходов, попыток реализации подобных социальных запросов через нацпроекты, через майские указы, да, через какие-то зычные названия там, программ там, 2020 и прочее.
Ну, 2020 это не была социальная программа, это все-таки была программа, так сказать, социально-экономического развития, такая в большей степени... значит, ориентированные на собственно, ну, на решение задач развития, а не социального развития, скажем. Вот, но, слушайте, и нацпроекты достигли в свое время определенных целей, да, там появилась высокотехнологичная медицина, появились системы, там, значит, появились новое оборудование медицинское и те же скорые, да, новые, очень сильное произошло обновление, значит, появились, значит, значительное количество подходов в новых в социальной сфере. Вот, и майские указы, так сказать, ну, по-разному оценивают их исполнение, там президент сам сказал, что там порядка 95%, да, они были исполнены.
Можно, там разные цифры звучат,
да, 76, 94. Да, можно задавать вопросы об эффективности этой программы, точнее, о масштабах этой программы, да, о реальных масштабах. Вот, но совершенно очевидно, что эффективность, даже несмотря на там проблемы долговые, которые возникли в некоторых регионах в связи с исполнением майских указов, тем не менее, даже несмотря на те проблемы, которые возникли с оптимизациями, увольнениями даже специалистов образования и здравоохранения. Тем не менее, зарплаты, допустим, удалось реально повысить. И много чего еще, так сказать, удалось сделать.
Инфляция подпортила
продвинуться,
безусловно, потому
что... Инфляция низкая в стране, очень низкая.
Сейчас да, но я напомню, что тогда-то был 2012 год, а после 2012 был 2014-2015. Вот когда мы с проблемами резкого удешевления рубля...
Подождите, вы не путайте инфляцию и удешевление рубля.
Значит, а что там путать, если так или иначе это взаимосвязанные процессы?
Они взаимосвязаны не прямо и не полностью. Удешевление рубля, вообще эта проблема касается только импортных товаров, причем не всех, а только тех, которые в значительной степени в стране потребляются. Это касается высших, среднего, высшей части среднего и элитных сегментов.
И у нас импортная составляющая есть во всем, в бензине,
понятно.
Хозяйстве.
Просто она распределена, говорить о угрозах для населения, да, она распределена неравномерно. Значит, в большей степени это касается высшей части среднего класса и элиты, то есть, условно говоря, 15% населения. 85% населения это мало затронуло. Вот, и, значит, инфляция реально снижалась, мы этот тренд замечаем, он, так сказать, совершенно виден, и сейчас у нас инфляция низкая, дай бог, чтобы она была низкой в дальнейшем. Хотя я, кстати, не считаю, что инфляция до, там, скажем, 12%, что она какую-то большую угрозу несет, потому что она позволяет дышать экономике, развиваться, у нас все-таки развивающаяся экономика. Вот, но были приняты решения по, так сказать, ограничению инфляционных процессов, потому что в конечном счете долгосрочное планирование, бизнес-планирование, инвестиции, конечно, любят низкую инфляцию, ниже 5%.
Региональная перестройка ждет нас или нет? Потому что, когда мы говорим об оптимизации властных институтов, избавлении от балласта, это невозможно без, скажем так, без иной роли именно региональных властей.
Но это уже происходит. Мы наблюдали несколько волн обновления региональной элиты. Последняя получила название «Молодых технократов». Не совсем, наверное, это верно, потому что там были люди, которые, назначение которых было не технократическими методами продиктовано, а тем, что они известные политики в регионе, авторитетные. Ну, классический пример – это УС и Азаров, да. Вот. Но так или иначе, обновление совершенно очевидно. Мне кажется, что вектор этот и будет и дальше очень заметным. И здесь несколько будет требований, так сказать, ограничений, по-разному можно говорить. Значит, прежде всего, это вектор эффективности, причем конкретно измеряемый KPI, да, там, значит, рост регионального ВВП, приток инвестиций, приток внутреннего въездного туризма, значит, качество инфраструктуры, измеряемое там в конкретных тоже величинах, там, отремонтированной дороги, построенные аэропорты и так далее. Это первое. Второе. Значит, эффективность, понимаемая как дешевизна власти. Я полагаю, что тут целый ряд аспектов. Дешевизна в прямом вульгарном понимании, то есть зарплата и все, да. Дешевизна, понимаемая как некоррумпированность. И дешевизна, понимаемая как, значит, отсутствие обязательств перед какими-то федеральными либо региональными кланами и олигархическими группами, которые заставляют губернатора действовать, значит, отстегиваем там, да, проводя какую-то политику в их интересах. Ну и, наконец, дешевизна в отношении социальных обязательств. В каком смысле? Социальные обязательства не должны раздаваться бесцельно и бессмысленно, и бесконтрольно в предвыборный период. Чем были сильны, так сказать, многие из тяжеловесов, типа Рахимова и Меркушкина, они раздавали, в общем, бесчетно обязательства. Юрий Михайлович, да, вся вот эта логика, значит, добро хорошо, но добро с гречкой, оно, так сказать, лучше. Вот, все это, так сказать, конечно, должно уйти в прошлое. Эпоха вот этих великих предвыборных обещаний, которые даже затмевают обещания федерального центра, допустим, и которые потом приходится напряженно исполнять, напрягая бюджет, вот это нужно, так сказать, тоже с этим нужно покончить. Короче говоря, да, ну и долг. Раньше это не было, так сказать, так существенно. Сейчас это выходит на первый план в оценке регионов. Долг, финансовая ситуация, умение финансово... Одним словом, губернатор – это прямо расстрельная сейчас должность. И масса требований, и масса ограничений, и, значит, возможность попасть, так сказать, как кур в ощупь, да, фокус внимания правоохранительных органов. В общем, это серьезная часть очень исполнительной власти, корпуса вот этого власти.
Ну, ты какая-то гладиаторская роль, идущие на смерть приветствуют.
Приветствуют, да-да-да. Нет, ну, они не все, это же, так сказать, не все они, значит, умрут.
Как показывает практика, если воспринимать ротацию, которая у нас проводится с увольнением, как такую политическую смерть, но это ожидает практически всех.
Ну, нет, не все, они не все умерли, далеко не все умерли, они все нашли, так сказать, вот те, которые были отставлены последний раз, практически все нашли место в строю, только уже иное, здесь не нужно преувеличивать, политической смерти не произошло. Вот, ну, а, так сказать... Хочу вспомнить в этой связи замечательную цитату Бориса Ельцина. Когда-то он сказал про младых реформаторов: если они сами себя не скомпрометируют, я их не оттолкну. Вот. Я думаю, что она характеризует и политический стиль самого первого президента России, и его рокировочки, но не только. Она характеризует, так сказать, общее отношение к власти. Не должны себя они компрометировать. В очень широком понимании компрометации. Они должны эффективно управлять. Вообще, сегодняшние требования к элите, главное, они должны, к элите имеется в виду исполнительной власти, конечно, законодательно в меньшей степени, это тоже отчасти касается, они должны регулярно функционировать. Каждый день на своем рабочем месте работать. Не должно быть, значит, вот этих сибаритов там эпохи 90-х, начала нулевых, которые там, значит, три дня на работе не были там, или, как это, зависали, так сказать, в Москве в дорогих отелях вместо того, чтобы руководить регионом. Они должны функционировать каждый день там, как положено, с 9 там, до 7, на рабочем месте, принимать эффективные решения в интересах населения, в интересах инвесторов, в интересах внутреннего въездного туризма, в интересах развития инфраструктуры. Вот о чем идет речь.
То, что вы описали, Дмитрий, подпадает под то же лекало, которое использовалось для оптимизации медицины и образования в Российской Федерации, то есть там через укрупнение, насыщение высокотехнологичным оборудованием и так далее, сокращение штатов, ну, да. И все по списку. Выглядит очень похоже, я только не понимаю, а вот это лекало подходит, его признали эффективным и решили использовать в том числе для властных институтов?
Я думаю, что что-то подобное будет применяться в отношении властных институтов и в центре, и на местах. Власть должна быть ориентирована. Понятно, что у людей есть очевидные мотивации, связанные с обогащением, ну, или там с ростом благосостояния, и с там служебным ростом, там, и так далее. Но, понимаете, во власть должны идти, и всегда шли в советское время и в царское время люди, ориентированные на, так сказать, служебные достижения, да, на общественное признание. Нужно отбирать таких людей, нужно на них ориентироваться, прежде всего, создавая вот эту систему и, значит, эти требования. А нагрузка, связанная с содержанием власти, она должна, бюджетная нагрузка, которую мы несем, вообще нагрузка для общества, она должна снижаться. Вот так, мне кажется, в этом состоит задача.
Выглядит логично, просто здесь же будет и оборотная сторона.
А для этого, прошу прощения, для этого нужны открытые лифты. Вот сейчас и, значит, лидеры России, и наставничество, и много чего еще. Каждый, кто хочет, так сказать, должен, ну, он должен показать, что он может, да, и тогда... Но, конечно, я против того, чтобы там... победитель конкурса там назначался на пост министра, мне это кажется весьма наивным. То есть все-таки опыт достаточный для занятия той или иной должности обязательно должен присутствовать.
Резюмируем. То есть получается следующая картина. Вот, дружище, тебе регион. Да. Твоя задача – победить на выборах – раз. После этого мы денег будем давать тебе меньше – два. Но спрашивать с тебя будем гораздо жестче – три. Работай.
Правильно. Вообще, все очень логично.
Не пошел бы.
Ну, слушайте, всегда есть люди, которые воспринимают такого рода ситуацию как вызов, на который надо ответить, как, так сказать, для них это, ну, задача жизни. Вот таких людей надо искать. И я думаю, что власть сейчас этим очень активно и в технологическом смысле, а не абстрактно озабочена.
Ну, теперь логичным выглядит то, что их сбрасывали со скалы, зато хорошо. Это Дмитрий Орлов, он по-прежнему с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Новость последних секунд. МОК восстановил членство Олимпийского комитета России, которое было приостановлено за 2 месяца до Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник. Спорт мы тоже, кстати, сегодня хотели обсудить. Поэтому сейчас великолепный повод. МОК восстанавливает,
да. Это все меняет, конечно. Мы возвращаемся в Олимпийское движение, возвращается наш флаг, возвращается наш гимн. Конечно, участие без, так сказать, этих атрибутов было весьма в Олимпиаде, было весьма проблемным, скажем так, и не каждый мог смириться с такой серой во всех смыслах формой и, значит, вынужденными решениями, связанными с тем, что, так сказать, мы не можем показать это, показать то, говорить об этом или о том, присягать флагу, слушать гимн. Конечно, теперь все изменится, и положение российской там олимпийской сборной во время Олимпиады, так сказать, следующий будет уже совершенно иным.
А что изменится, просто не очень понятно, потому что одновременно с решением Международного олимпийского комитета ВАДА выступает с заявлением, в котором говорит о том, что с 1 апреля 2018 года будут новые правила. Согласно этим новым правилам, государство, в котором нет национального антидопингового агентства или которое лишено лицензии, не сможет принимать крупные международные турниры, то есть борьба не завершена, она продолжится. Просто уже есть такое дикое желание из этой борьбы самоустраниться, уйти.
Не, ну самоустраняться надо было до Олимпиады, на мой взгляд. Я как раз был сторонником того, чтобы, так сказать, сделать ставку на массовый спорт, уйти от прямого участия в Олимпиаде, когда нам ограничили,
значит... Почему-то это не пошли, почему не решились?
Да, ну, возможно, потому что были предприняты колоссальные действия заранее, была куплена трансляция, были вложены серьезные ресурсы, извините, в подготовку спортсменов. Я допускаю, что просто уже, значит, обратного хода не было. Хотя в политическом смысле, в смысле имиджа, лучше иногда на неприемлемых условиях не участвовать в том шоу, которое неприемлемо для тебя. Вот. Но так или иначе поучаствовали. Действительно предстоит борьба с ВАДА, но мне кажется, все-таки борьба это позиционная, а решение Олимпийского комитета, оно в этом смысле важнее. Флаг, гимн, какое бы место ни заняли, по крайней мере, мы вернулись в олимпийское движение на неунизительных условиях.
Нужно ли продолжать эту борьбу?
Ну, конечно, конечно. Потому что если мы заявили, что для нас это важно, если...
Я вот у вас, как у политолога, и пытаюсь уточнить, а это нам... Вот мы, граждане Российской Федерации, с точки зрения политики,
значит, моя точка зрения, внешней... моя точка зрения, не надо было участвовать вообще в этой Олимпиаде. Вообще не надо было участвовать. Не надо было, значит... Ну, то есть, кто едет, тот едет. Это частное дело. Не освещать, не, так сказать, там, к этому не фокусировать как-то общественный интерес и так далее. Было время, когда СССР, допустим, не участвовал в олимпийском движении до середины 50-х годов, и ничего, так сказать, абсолютно.
Вот. Там были другие победы.
Ну, там были и поражения, надо сказать. Были победы, но были и поражения. И то, что происходило в 30-е годы в стране, это, в общем, довольно мрачная, так сказать, полоса с точки зрения конкретных жертв, которые понесло крестьянство, перемещаясь в города, и, значит, городское население, значит,
принимающее крестьянство
под гнетом репрессий. Да, да, да. То есть это все Значит, победы, о которых вы говорите, они, значит, цену имели не только немалую, а, возможно, даже избыточную. Так что не участвовали, и, значит, ничего страшного, так сказать, в этом не было. Но раз уж приняли решение об участии, надо минимизировать риски, надо, значит, торговаться с ВАДА, да, торговаться и, значит, выдвигать различные аргументы, показывать предвзятости в оппозиции. Если, я считаю так, если флаг вернули, гимн вернули, значит, максимально надо этим пользоваться, так сказать, усиливать свое, вновь восстанавливать и усиливать роль в олимпийском движении, параллельно снимая риски, связанные с допингом.
Хорошо, принимается. Ну и сейчас просто хотелось бы ненадолго вернуться к теме, которую мы уже обсуждали. Это наше непростое отношение с Соединенными Штатами Америки. Америки, там очередные обвинения в адрес Российской Федерации звучат насчет того, что ну теперь-то точно есть доказательства вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах. И, судя по всему, этот процесс в принципе не остановится.
Имеет ли смысл? А какие?
Очередные доказательства, неопровержимые, да. Но со ссылкой, как всегда, на разведку американскую. Да, согласно данным, который еще до выборов в 2016 году и при администрации Барака Обамы были конкретные предупреждения о хакерских атаках со стороны Российской Федерации. Правда, в результате это не привело к тому, что победил Трамп, но имеется в виду, на результате выборов не сказалось. Но так или иначе, вот, пожалуйста, со ссылкой на источники в разведке, точно Российская Федерация или со стороны Российской
это Федерации. Это вирус Петя имеется в виду?
Нет, там или какой-то другой вирус.
Ну, на мой взгляд, это все требует, ну, как доказывания, да, и
ну, просто я не думаю, игра что уже затянулась. То есть американцы говорят, вы вмешивались, российская сторона уже так привычно позевывая, нет,
да,
не вмешивались.
Нет, не вмешивались,
Ну, и все, ну, ничего не меняется.
А что должно измениться? Ну, эти аргументы, они удобные, значительная часть американского истеблишмента, и они будут звучать.
Эти обвинения удобны Российской Федерации?
Не думаю. Это постоянно нас, так сказать, покусывает. Но уже вы правы. Ситуация приняла такой консервативный характер, и мы, собственно, отвечаем. А что касается заявления Рыбки, я не думаю, что она здесь привнесет что-то по-настоящему существенное.
А что, есть опасения серьезные, что она может что-то принести?
Я вот как раз считаю, что нет. Потому что, прежде всего, ее уровень общения, собственно, и уровень общения ее партнера, назовем это так, господина Лесли Кириллова, да, это же явно был уровень, там, какой-то максимум региональной элиты, типа того же, там, депутата Толмачева, вот, депутата законодательного собрания. Я не думаю, что, ну, у нее был в ее жизни звездный час, и мы знаем какой, вот, но этих звездных часов явно не было много для того, чтобы она могла, собственно, реально оценивать какие-то, значит, сюжеты во внешней политике, серьезные сюжеты во внешней политике России. Мне кажется, она сделала это заявление вынужденно, под влиянием совершенно очевидных факторов. Первый фактор – это, так сказать, холодный пол в тайской тюрьме. Там реально, мне кажется, судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, можно реально потерять здоровье там, в течение полумесяца или там месяца.
Плюс грозящая депортация, да, плюс неизвестность.
Да, второй фактор – это грозящая депортация. Здесь тоже ей ничего хорошего, в общем, не грозит, так сказать. И, наверное, обвинения какие-то будут и в сутенерстве, или там в, значит, при тонодержательстве, что очевидно, да.
Но она гражданка Беларуси тоже в этом тонкости.
Ну, это, так сказать, возможно, я не информирован об этом детально. Значит, что ей остается? Ей остается, так сказать, продать то, что у нее есть, а вряд ли есть многое, но продать, чтобы, так сказать, вот, видимо, предстать в роли Родченкова второго или, так сказать, вот, но я бы не сказал, что это великий такой ход, имиджевый или там коммерческий, но это вынужденный ход, и не исключено, что им могут заинтересоваться, конечно.
Историю с депутатом Слуцким как расцениваете, его обвинения в сексуальных домогательствах?
Ну, прежде всего, я не видел доказательств, надо сказать. Есть, ну, я воспринимаю доказательства все-таки в логике, значит, известного господина Мюллера. Помните, он говорил, люблю существительные глаголы. Я пошел, она сказала, ну и так далее. Значит, есть заявление, да?
Уже
не одно даже, о том, что, так сказать, имело место домогательство. Но это должны быть либо видеозаписи, либо какие-то независимые свидетельства. Если один человек говорит о другом, он домогался, да, значит, это может быть и оговором. Может быть, коллективным оговором. Он может быть неприемлем, этот человек, да, для какой-то
может
части
быть,
журналистского сообщества.
Для нашей политики.
Надо представить... Сейчас про политический аспект, конечно, тоже поговорим. Я... Думаю, что нужно представить более весомые доказательства, например, видеозапись или аудиозапись. Значит, тогда это будет более, значит, более весомо. Потом это не харассмент в классическом смысле. Почему? Потому что в служебном отношении журналистки от Слуцкого не зависели. Да, им было, так сказать, важно получить его комментарий, да, в принципе, то есть можно о какой-то зависимости говорить. Но служебной зависимости, в отношениях служебной зависимости, когда он мог лишить их зарплаты или уволить, или что-то, они все-таки не находились. То есть тут это тоже не харассмент, это несколько, так сказать, другой аспект, именно вот склонение там к сожительству какое-то. Да, то есть, короче говоря, тут много аспектов. Нужна, конечно, и ясная позиция Слуцкого. Между прочим, то, что он написал в ответ, там, вот эта активная переписка в Фейсбуке шедшая, которую поддержали другие депутаты от ЛДПР, это все довольно позорно выглядело. Там я приглашу еще, там вот и от других, хорошеньких, нехорошеньких. Это все, это не свидетельство о его виновности, но это его не украшает, так скажем. Вот, так что детальное требуется разбирательство, вот, и, значит, детальное разбирательство, которое должно, следствием которого должна стать большая, конечно, ответственность российского политического класса в коммуникации с различными средами, в том числе с журналистским сообществом.
Нет ощущения, что наш политический класс, особенно если мы говорим о таких людях, как депутаты Государственной Думы, чувствует вообще полную безответственность?
Да мне так не кажется. Сейчас полно ограничений и с точки зрения расходования средств, и с точки зрения там, того же морального облика, и с точки зрения там, даже маршрутов там, перемещения по стране и вне ее. Не нужно преувеличивать там, развязанность или, так сказать, какие-то, значит, отвязанность. То, что, значит, якобы депутаты или там, не знаю, какие-то представители политического класса другие, что они, так сказать, действуют вне каких-то рамок, границ и прочее. У нас, конечно, общество более традиционалистское, безусловно, чем на Западе, и раздуть из этого скандал национального масштаба не получится. Но, во-первых, не нужно преувеличивать, мне кажется, его масштабы. Давайте так, первое, нужно доказать все-таки, что он был виновен. Обвинение или воспоминание, да, там через несколько лет, на мой взгляд, недостаточно для такого доказательства. Это первое. Второе, нужно, конечно, извлечь уроки из этого. Вот, уроки, понимаемые как более корректные, так сказать, взаимоотношения там тех же представителей политического класса, журналистского сообщества, каких-то, так сказать, других сред, второе, третье. При этом надо понимать, что, значит, воспоминания о прошлом и, так сказать, ролики в жанре 20 лет назад я зашла в кабинет, волнуюсь, и волнение мое было оскорблено, здесь не будут иметь, значит, какого-то серьезного движения, значит, и превратить это в общенациональную какую-то негативную кампанию против политического класса или против депутатского корпуса, конечно, не удастся. Но конкретные криминальные акты, если их удастся доказать, конечно, должны быть наказаны, и я уверен, что они будут наказаны.
С нами Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. У нас оставшееся время будет уделено нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем как раз с телеграма. Александр пишет вопрос по губернаторам. Модель вызова – это, конечно, здорово. Но удастся ли сломать куда более укоренившуюся в России модель управления регионами, модель кормления? Или они могут беспроблемно сосуществовать?
Она сломана уже. Она уже сломана за последние там несколько лет. Это даже не в последние 2-3 года началось, а началось раньше. И теперь вопрос, когда мы говорим о тех задачах, которые стоят, эти задачи связаны уже с более эффективной системой вне кормления. То есть уже не, речь не идет о кормлении, речь идет о том, чтобы формализовать, нормализовать и сделать более дешевую уже вот эту функциональную, служебную систему. О кормлении уже речи нет, и те политики, которые кормление собой олицетворяли, они уже ушли в прошлое, и очень жесткие требования властей, и там, включая контрольные органы, там, контрольно-надзорное управление Минфина, включая правоохранительные органы. В общем, сейчас кормление в том смысле, в каком оно было возможно, даже в середине нулевых, конечно, невозможно.
А то, что происходит на Северном Кавказе, вот, спецоперация в Дагестане и все остальное, это тоже продолжение процесса борьбы с кормлением?
Да, да. Спецоперация в Дагестане – это, пожалуй, ликвидация там, одной из последних или вообще последней точки, где вот эти кормленческие, о которых вы говорите, практики, точнее, о которых говорит радиослушатель,
многие вспомнят,
где они были возможны.
Тоже, наверняка.
Ну, Чечня – это все-таки особый субъект федерации, там, значит, Кадыров, он консолидирует элиту, так сказать, достаточно жестко, с учетом того, что у нас, в общем, с этой республикой была, прям скажем, война, ну, или антитеррористическая операция очень больших масштабов. И все-таки пока, значит, говорить о том, что вот эти технологии там молодых технократов, допустим, могут быть с легкостью применены в Чечне, я бы не стал. Но Дагестан — это одна из последних точек, где как раз именно вот эта логика кормления, система кормления существовала, включая откровенно преступные акты, когда там нефть и газопроводы, значит, были подключены к ним, значит, 9-километровые отводы, промышленным, криминальные отводы, промышленным образом сделанные, с, значит, в сараях за значит,
перегонные какие-нибудь.
Ну, там, да, перегонные, да, системы скрытые, значит, все это потом отмывалось, поступало в легальную систему. В общем, такое было возможно только в условиях долгосрочной, это вот классическое кормление, присосался, так сказать, и, значит, извлекаю доход. Вот все, это последние, так сказать, последние из магикан.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот Дмитрий Орлов на ток-шоу был назван представителем Политсовета «Единой России». Если это так, вот на этом ЦК партии, кроме явки на выборы, обсуждается ли реальная ситуация в медицине, например? Ведь если в Германии, в больницах под Берлине, медсестра без ночных дежурств получает 3000 евро, врач 5, то не сравнить же с Нарфоминском, например. Спасибо.
Ну, я член Высшего Совета, а не Политсовета. Ну, на заседаниях Высшего Генерального Совета «Единой России» обсуждаются многие вопросы, в том числе, естественно, там и социальные. Но, понимаете, конечно, 3000 евро в Германии получает медсестра, и пенсия там высокая. Ну, во-первых, там огромные, значит, расходы на аренду жилья, намного более существенные, чем у нас. Не только не то, что намного больше, намного более высокие налоги. Но, слушайте, надо же проводить корректные сравнения. Вы сравните лучше Россию с Венгрией, или с Чехией, или с балтийскими странами. У нас вполне, так сказать, сопоставимый уровень жизни. Ну, может быть, там не ноль в ноль, но в советские годы, допустим, нам до Венгрии было там 7 верст на оленях, или там, значит, до других стран Восточной Европы. Нужно же корректно сравнивать уровень жизни. Германия – это развитая страна, это, которая не претерпела там той эволюции, которая была в 90-е годы у нас. Эта эволюция – это мягко сказано. Вот. Германия – это страна, которая восстановилась после войны. Германия – это страна, которая не несла до недавнего времени такого бремени военных расходов, который нес СССР. Вот. Германия, наконец, это страна, в которой не было такой эффективной, в кавычках, системы, значит, социальной поддержки, которая была в СССР, которая развалилась. Вот. Так что все эти факторы надо учитывать и приходить, значит, к раздаче и говорить: дайте мне 3000, я медсестра, дайте мне 3000 евро. Ну, не думаю, что это рациональный подход. Нужно думать о развитии, о улучшении, о росте уровня и качества жизни, но, естественно, это постепенный процесс.
Важное уточнение, кстати, забыл спросить. В новостях мы слышали одно из заявлений президента, где он в очередной раз окликнул правоохранительные органы «хватит кошмарить бизнес». Уже все сбились со счета, в который раз этот призыв звучит. Почему сейчас может сработать?
Ну, он уже работает. В рейтинге Doing Business Россия поднялась очень серьезно. И это рейтинг ведь не наш, не национальный.
Противоположный процесс, я имею в виду, как сокращение кормовой базы для правоохранительных органов.
Значит, вот тем не менее, открыть бизнес за последние там 5-7 лет стало, конечно, легче. Проверок стало, конечно, меньше. Ограничений на таможне и в других контролирующих органах тоже стало, конечно, меньше. Вот. Но вопрос в том, чтобы этот процесс продолжался. Чтобы открытие бизнеса вообще можно... Чтобы это было не просто сделать электронным путем, но сделать легко. Вот. Вопрос в том, чтобы количество проверок резко там сокращалось. Вопрос в том, чтобы... самозанятые и малые предприниматели там уплачивали налоги по максимально простым схемам, патентное налогообложение, либо упрощенное налогообложение в малом бизнесе. Значит, отрицать то, что на этом пути достигнуты, в общем, колоссальные успехи за последнее время, нельзя. Но президент продолжает настаивать на том, что по этому пути нужно идти дальше, упрощая, максимально упрощая активным гражданам возможности для того, чтобы заняться бизнесом.
С нами был Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Спасибо, Дмитрий, приходите еще.
Спасибо вам.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.